Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Это программа «Цена победы». Владимир Мечко... Я уже фамилию даже забываю. Партнеров. Владимир... Так редко Рыжков появляется в нашей программе, что, видите, даже фамилии уходят. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, мы ее по-прежнему ведущие. И даже, видите, вспомнили друг друга. И... Частый наш гость Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ, тоже вместе с нами. Борис Львович, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья-дилетанты.
Дорогие друзья-дилетанты. Так, вы нам как профессионал сегодня будете рассказывать вот про что. 100 лет назад, 8-9 ноября 23 года, в городе Мюнхене состоялся пивной, так называемый пивной путч.
Да, в отличие от пивных фестивалей, это был путч.
Да, да. А в отличие от Октоберфестов, да?
Да, да.
Да, это был путч. И можно сказать, что это такое первая попытка захвата власти нацистами.
Да, совершенно верно.
Гитлером. И если у кого-то, я думаю, что здесь не надо долго рассказывать о взаимосвязи пивного путча с историей Второй мировой войны. Да?
Но, ну, значит, не было бы пивного путча в 23-м, то, возможно, нацисты не пришли бы к власти в 33-м и не развязали бы войну в 39-м мировой и не напали бы в 41-м на Советский Союз. Да, здесь, конечно, есть причина следственная связь.
Борис Иванович, вот я можно начну с дилетантского вопроса?
Ну, да, то вы и дилетанты.
Мы от тебя других не ждем.
Именно. Вообще история, ну, поразительная во многих отношениях с этим гитлеровским путчем, во многих отношениях мы сегодня поговорим, но вот одна из вещей, которая меня абсолютно потрясает, 23-й год.
Да.
Гитлер только-только кончилась вторая, 4 года до этого, да?
Да.
Как-то бывший ефрейтор, родившийся в Австрии, вдруг замахивается на захват власти не только в Баварии, но и в Германии. Борис Ильич, как объяснить этот феномен Гитлера, что за 4 года после окончания войны он дорос до такого веса, что замахнулся на власть в Германии?
Да. Извините, может быть, я добавлю, я немножко, вот здесь вот, мне кажется, важен нюанс один. Действительно ли у него был такой вес, или он больше, так сказать, играл в свой вес, чем...
Уважаемые коллеги, Гитлер в 23-м году был той самой моськой, которая лаяла на слона. И для того, чтобы стать известной прежде всего. Ведь до пивного путча о Гитлере, ну, сдали разве что члены его партии. Их, кстати, было не так уж мало. В 23-м году около 50 тысяч человек. Плюс... досужие посетители мюнхенских пивных, где Гитлер очень любил разглагольствовать. Ну и, пожалуй, и все. Понимаете?
То есть вот, его никак нельзя сравнить с Муссолини, который на момент захвата власти...
Да, уже 10 лет был у власти.
Был пиздой.
Да. И явно пивной путч пародировал... Или пытался подражать, скажем так, по ходу Муссолини на Рим в 22-м году. Вот. Так что я считаю, что сама форма здесь была связана, форма государственного переворота, путча пивного, была связана во многом с итальянским фашистским примером, потому что поход Муссолини на Рим завершился для фашистов успехом. Да? Король назначил Муссолини, фашистского дуче, премьер-министром Италии. Вот. Хотя политический вес дуче, ну, наверное, все же был побольше в Италии, чем политический вес Гитлера до пивного путча. Потом не забывайте, уважаемые коллеги, что это не путч Гитлера, а путч Гитлера Людендорфа. И даже, наверное, Людендорфа и Гитлера. То есть на первом месте для Германии было имя национального героя, бывшего генерал-квартирмайстера, большого кайзеровского генерального штаба, героя Первой мировой войны Эриха Людендорфа, который, кстати говоря, в 1916-18 годах ходил в Думверат с генералом Гинденбургом, осуществлял от имени кайзера государственную власть Германии. Так что это было имя, которое не нужно было объяснять немцам, кто это такой. Да? И, кстати, этим и воспользовался Гитлер во многом, если угодно, даже первоначально и против воли Людендорфа. Это не значит, что Людендорф не был ультраправым консерватором, германским националистом крайнего толка, антисемитом, врагом Вайморской республики как таковой, и что Людендорф, да, он сам заявлял, что он бы с удовольствием перевешал до фонарных столбах всю эту Вайморскую кабарилью вот, во главе с президентом и премьер-министром. Вот. Но, понимаете, Людендорф бы, пожалуй, после провала Капповского путча, в котором 1920 года, путч Каппа-Лютвица, военный крайне правый путч, попытка государственного переворота в Германии, которая закончилась для правых неудачей. Да. Вот после этого провала государственного переворота вряд ли один Людендорф без поддержки вот этой баварской шантропы под названием НСДАП осмеливался бы на открытый антигосударственный мятеж. А это был такой мятеж. Вот. Так что, наверное, здесь нужно говорить о том, что это был путч не только Гитлера и не столько Гитлера, но путч Людендорфа Гитлера. Вот. А что касается названия, да, обычно нужно объяснять, почему пивной путч и какое отношение все это имеет к пиву. Да. Дело в том, что путч происходил или начался в самом большом пивном ресторане Мюнхена, Бюргербройкеллер, отсюда его и название пивной путч. А почему в пивной? Да потому что по баварской традиции пивные служили своего рода местом общественных собраний. А этот самый Бюргербройкеллер был самый большой пивной ресторан Мюнхена. Большой зал вмещал порядка 3000 человек. Это же огромнейший зал, в котором устраивались не только вот эти самые пивные праздники, но и общественно-политические мероприятия, и митинги, и собрания, и так далее. Поэтому и пивной. Ну, сразу ответим на вопрос, а это туристы всегда спрашивают, а где сейчас этот самый Бюргербройкеллер? Отвечу на вопрос так. Это и пивной с 1979 года в Мюнхене нет. Баварские власти эту пивную достопримечательность...
Так.
Да, наверное, потому, чтобы не порождать разных нехороших ассоциации и ностальгического ультраправого туризма, в кавычках берем слово «туризм». Вот. Но я бы сказал, что ведь с этой пивной связаны не только нацистские сборища, но и покушение на Гитлера в 1939 году. Именно здесь было предпринято неудачное, к сожалению, покушение Георга Эльзера, когда бомба, заложенная Эльзером, взорвалась, но Гитлер не пострадал, он ушел раньше из этой пивной. Это было как раз в годовщину пивного путча, потому что нацисты после 1933 года регулярно отмечали этот день как один из дней основания своего движения, и у них был так называемый культ павших борцов, имелось в виду те нацисты, которые погибли во время пивного путча. Ну, наверное, все это вместе взятое и побудило баварских властей к тому, чтобы эту пивную снести. Вот. Но, в общем, это так, замечание на полях. Да?
А вот такой у меня еще вопрос, даже скорее не вопрос, а ощущение и впечатление. когда вот читаешь подробности этого путча пивного, да, вот меня не покидало такое ощущение, что какой-то театрализованность.
Точно. Точно. Да? А у меня возникла ассоциация, как это ни странно, с одесскими рассказами Бабеля.
Ну, может быть.
Помните, у него описан налет.
Это просто, что это не могло закончиться победой этих путчистов, успехом этих путчистов. Это просто там вот настолько все театрализовано, что это все, обречено было совершенно вообще на...
Ну да, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, писал Самуил Яковлевич Маршак, выдавая это за переводы английской поэзии. Вот, но, значит, театральность, конечно, здесь была. И изначально она была вообще присуща нацистскому движению. И к тому же все это было инсценировано очень так пафосно, скажем так. Вот. И театральность состояла и в самой идее этого самого путча. То есть речь шла о том, чтобы заставить правительство Германии, Баварии, да, я оговорился, но я бы здесь пояснил, почему именно Баварии, да, правительство Баварии совершить по существу государственный переворот, а именно комиссар Баварии Кар, как полагал Гитлер и Людендорф, присягнет вот этому мятежному правительству, а может быть и сам в Баварии его этот мятеж возглавит, а если Бавария восстанет против Берлина, это будет, в общем, конец Ваймарской республики. Это был расчет на старую традицию, не скажу добрую, баварского сепаратизма. Какие-то рудименты этого сепаратизма до сих пор сохранились в Баварии, но порядка как шутки, да, как баварцы называют, например, свой язык не немецким, а баварским, да. Вот, хотя баварский не язык, а диалект, но, в общем, он сильно отличается от литературного немецкого, и так разговорный баварский понять не так-то просто. Хотя во всех баварских школах и в государственных учреждениях нужно говорить по-немецки, а не по-баварски. Это так, к слову. А баварский сепаратизм был основан на том, что Бавария ведь вместе с Вюртембергом он же других германских государств вошла в Германскую империю. И Германская империя, вот этот Кайзеррайх, который был создан железом и кровью в результате победы над Францией, франко-прусской, как у нас говорят, на самом деле франко-германской, или франко-северо-германской, точнее, в войне, Бавария имела особый статус в этой самой империи, имела свою конституцию, свою, как это ни странно, армию, которая входила в кайзеровскую армию, но все же сохраняла самостоятельность. Напомню вам, например, что Восточный фронт Первой мировой войны, Восточным фронтом, командовал принц Леопольд фон Байер, Леопольд Баварский. Да? Именно он формально-то и диктовал Брест-Литовский мир советскому правительству. Да? Вот. Существовала Баварская королевская армия, а когда, значит, в Германии произошла революция в 18 году, то через год произошла и революция в Баварии, и была недолго, правда, но была, целых почти два месяца, весной, в апреле-мае, Баварская Советская Республика. И именно реакция на подавление рейхсвером и этими корпусами добровольцев, в частности, корпусом генерала фон Эппа Баварской Советской Республики и во многом укрепила баварский сепаратизм, что нужно признать. И в Баварии была своя конституция. Кстати, она и до сих пор своя. Вот в ФРГ есть конституция, да, федеральная, и есть конституция Фрайштадт Байерн, свободного государства Бавария. Это название идет от 19-го года и сохранилось до сих пор. Вот.
И, короче,
это название связано именно с Баварской Советской Республикой.
И получается, Гитлер рассчитывал на то, что вот власти Баварии не любят Берлин, сепаратистские чувства, хотел их заставить поднять мятеж, а сам-то он на что метил? Его-то цель была какая?
Сам-то он метил на минуточку на роль главы германского государства, нового президента. Даже не канцлера, глава правительства, а на роль главы президента. А генералу Людендорфу он отводил роль всего лишь нового верховного главнокомандующего армии, то есть рейхсвером. Это, кстати, вызывало недовольство Людендорфа, потому что он, ну, наверное, справедливо считал, что его роль более велика в германской истории, чем роль этого мало кому известного молодого выскочки Ефрейтора, который много кричит, но ничего делать-то толком не умеет. Но тут встает вопрос, а почему же Людендорф согласился, тем более после провала Каповского путча, да, принять участие в этом самом пивном путче? Ну, прежде всего, я бы сказал, что Людендорф рассчитывал стать новым военным диктатором Германии, опираясь на армию, на тот самый рейхсвер, который, по словам отца рейхсвера генерала фон Цехта, не стреляет в рейхсвер. То есть смысл этой фразы в том, что армия рейхсвер не станет подавлять оружием военный переворот, организованный генералами рейхсвера. И, в общем, в какой-то степени, да, этот расчет оправдался. И второй момент, значит, военную диктатуру генерал Людендорф осуществлять пытался и с помощью этих самых корпусов добровольцев Фрайкора. И еще была одна интересная сила, о которой вообще мало что известно у нас в литературе. Кроме официального рейхсвера, то есть официальной 100-тысячной армии Ваймарской республики, а напомню вам, что по Версальскому миру Германии было запрещено иметь армию, а рейхсвер – это силы самообороны или силы обороны республики, численность которых была строго определена. Сухопутные войска не более 100 тысяч, плюс 15 тысяч военно-морской флот. Никакой авиации, никакого подводного флота, никакой тяжелой артиллерии. И, в общем, армия всего лишь это силы внутренней обороны республики. Но эту армию ведь можно использовать для антиреспубликанских проявлений, потому что, как считала германская военщина, и не только Людендорф, Германии был нанесен в Первую мировую войну удар кинжалом в спину, так называемая «Дольшштосс» легенды. Одним из авторов этой легенды и был Людендорф, о чем я, кстати, только что и сказал. Да? Что это за легенда такая? В то время как германская армия доблестно сражалась на фронтах Первой мировой и, в общем, не проиграла ни одной крупной битвы и мужественно дралась в тылу, эти евреи, эти либералы, эти демократы, эти пацифисты нанесли удар в спину рейху, то есть совершили революцию, да, и заставили кайзера отречься, а Германию подписать этот кабальный, несправедливый, унизительный Версальский мирный договор. Этот позорный мир ведь отказался даже подписать министр иностранных дел Германии. Да? Граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау сказал так, что пусть отсохнет рука того немца, который подпишет этот унизительный Версальский мирный договор. И граф Брокдорф бросил, да, эту самую ручку или сломал ее и подал в отставку. Он так и не подписал тот самый Версальский мир от имени Германии. Версальский мир подписал, если вы помните, доктор Вальтер Ратенау, министр иностранных дел, да, правительства Германии, и за это поплатился жизнью. Ратенау был убит не только за то, что он еврей и министр, а за то, что он еврей, министр иностранных дел, который подписал два унизительных для Германии договора. Версаль, прежде всего, ну и Рапальский договор 22 года с Советской Россией. Да? И вообще, надо отметить, что в стране, в Германии, не только в Баварии, но и в Баварии тоже, потому что в Баварию, как мы уже знаем, да, была подавлена советская власть, в стране царил белый террор, в котором активную роль играли нацисты. Именно тогда они, что называется, и приобрели определенное влияние и военное, и политическое. Да? Но были убиты, напомню вам, в январе 19 года лидеры Союза «Спартак» Карл Липтыщ и Роза Люксембург. Был убит Евгений Левиде, лидер Баварской Советской Республики. Был убит Вальтер Ратенау. Но это наиболее известные политические убийства, совершенные белыми контрреволюционными, контрреспубликанскими добровольческими корпусами, разными террористическими, ультраправыми националистическими группами, типа организации «Консул» и «Черным Рейхсвером». Да, вот я начал говорить, что такое «Черный Рейхсвер»? Это Рейхсвер, которого нет. Я вижу недоумение на лице Виталия Наумовича. Смотрите, Рейхсверу надлежало быть численностью 100 тысяч человек. А сколько реально было сил в Рейхсвере? Ну, скажем, немного больше. Вот та самая часть Рейхсвера, которая превышала официальную численность, но была на государственном обеспечении, да, называлась неофициальным или черным рейхсвером, и численность черного рейхсвера, ну, там по разным данным разная, ну, берем самую маленькую цифру, 15 тысяч человек, совершенно неподконтрольных, потому что их нет, да. Вот эти самые силы черного рейхсвера в основном-то и действовали на одной стороне вместе с фрайкором. То есть корпусами добровольцев. Кто такие эти фрайкоровцы? Это мобилизованные военнослужащие после Первой мировой войны, которые ненавидели республику,
зависает, да?
Германии, да? Вот в том числе и революцию в Баварии, которую подавили добровольцы из корпуса генерала фон Эппа. Вот, и они же убили Ойгена Левиде, лидера Баварской Советской Республики. Ну вот, так что в стране был белый террор в ответ на попытку революции и в ответ, ну, красного особого террора-то даже и не было, но поляризация сил была доведена до предела. Причем еще одна фраза, и вы зададите следующий вопрос. Вайборгскую республику расшатывали силы и справа, и слева. То есть и коммунистические группы тоже, конечно же, стремились заменить Вайборгскую буржуазно-демократическую республику республикой Советов по образцу с Советской России. Лозунг «Поговорим с реакцией по-русски». Да? Так что республика была крайне нестабильным образованием, и пучисты полагали, в частности, вот эти пучисты, которые устроили Мюнхенский пивной путч, что им несложно будет эту республику свергнуть.
Борис Иванович, по поводу путча такой вопрос. Понятно, значит, что то есть, из вашего рассказа ясно, почему, собственно говоря, из Баварии, да, началось вот это движение национал-социалистическое. Движение.
Да, Бавария была родиной.
Бавария была самостоятельной. Да, она была самостийной, она была настроена против, как бы сейчас сказали, федерального центра.
Против, да? Берлина, и, да.
Против Берлина,
да. И вообще ходили слухи, что Бавария собирается воссоединиться или соединиться с Австрией в одно государство, такое германское, южно-германское католическое федерация или конфедерация.
Ну, да.
Да, извините, да, продолжайте.
Но почему во время путча баварское правительство, баварское руководство, которое вроде должно было, казалось бы, поддержать путч, да, и Гитлер рассчитывал на то, что они будут все вместе, да, они в конечном итоге, в общем-то, они сбежали, и более того, полиция, в общем, начала противодействовать.
Но сбежали и в итоге подавили.
И подавили, да.
Да, совершенно верно.
Почему не получилось договоренности, что ли?
Да. Поварский. Дело вот в чем, что власть в Мюнхене принадлежала триумвирату. Это была диктатура триумвирата, которая состояла из генерального комиссара Баварии Густава фон Кара, из командующего войсками баварского рейхсвера или рейхсвера в Баварии, точнее так сказать, Отто фон Лоссова и начальника баварской полиции Ганса фон Сайсера. Все трое патриоты Баварии. Значит, фон Кар вообще считал себя чуть ли не представителем свергнутой династии Виттельсбахов, то есть тех королей, которые правили Баварией до революции. И, в общем, все трое, как бы правильно сказали, не очень любили центральное правительство в Берлине и замышляли, так или иначе, от этого правительства отделиться и создать Баварию самостоятельным, создать Баварию как самостоятельное государство. Возможно, вернуть монархию Виттельсбах, возможно, нет. Но не в этом дело. Важно вот что. Осенью 23-го года во всей Германии сложилась кризисная ситуация, связанная с тем, что 26 сентября 23-го года канцлер Ваймарской республики Густав Штрейзерман объявил о прекращении так называемого пассивного сопротивления в Рурской области и возобновлении выплаты репараций победителям, прежде всего французам и бельгийцам. То вызвало волну гнева со стороны германских ультраправых националистов, знаменем которых был генерал Людендорф. Значит, в стране, во всей Германии, правительство ввело чрезвычайное положение, следовательно, в том числе и в Баварии. Но баварские власти ввели в ответ на чрезвычайное положение, введенное Берлином, свое чрезвычайное положение на территории Баварии и отказались признать введенное президентом Эбертом и канцлером Штреземаном чрезвычайное положение на территории всей Германии. То есть, по существу, баварцы отказались выполнять приказы Берлина, отказались запретить эту самую нацистскую партию и нацистскую газетенку «Народный обозреватель», только чтобы у Махта, и распустить нацистские штурмовые отряды СА. 24 октября 23 года кризис развивается. Генерал фон Цетт, то есть фактически командующий сухопутными силами рейхсвера, отстранил генерала Лоссова от командования силами рейхсвера Баварии за то, что Лоссов не подчинился приказу Берлина. Все понятно. Однако фон Кар объявил, что Лоссов останется на своем посту и, пренебрегая Ваймарской конституцией, фон Лоссов потребовал от офицеров и солдат баварских частей рейхсвера специальные присяги на верность Баварии, свободному государству Баварии. Значит, в Берлине этот шаг расценили не просто как политическую демонстрацию, демонстрацию баварского сепаратизма, но и как военный бунт. Понимаете? В этой ситуации Гитлер решил перехватить власть, перехватить инициативу. Он объявил так называемую национальную революцию и пытался не просто совершить в Баварии переворот государственный, но и организовать, как мы уже это выяснили, поход на Берлин, подобный маршу итальянских фашистов на Рим в октябре 23 года. Но сначала Гитлеру нужно было тогда подчинить себе баварский триумвират, который совершенно не признавал Гитлера. И вот события разворачивались так-то. 8 ноября 23 года в пивной Бюргербройкеллер было запланировано массовое собрание по случаю 5-летней годовщины заключения Кабенского перемирия. Напомню, что Кабенским перемирием завершилась Первая мировая война, военные действия на Западном фронте были завершены Кабенским перемирием. С главным докладом должен был выступить Карр. И в зале должны были присутствовать Лоссов, Сойсер и другие члены баварского правительства. И вот нацисты решили захватить всех баварских министров во главе с Карром сразу, в одним махом, в этой самой пивной Бюргербройкеллер, и заставить их под дулом винтовок или пистолетов перейти на свою сторону. То есть они не собирались их свергать, они собирались их заставить перейти на сторону путчистов, и даже предлагал Гитлер им довольно высокие должности в новом правительстве. Вот так и начался этот путч. 8 ноября 23 года, примерно без четверти 9 вечера, Карр уже полчаса выступал в большом зале Бюргербройкеллер перед 3000 бюргеров, которые сидели в большом зале, мирно пили пиво из больших кружек и слушали доклад. В этот момент в пивную ворвался Гитлер. Его люди оцепили здание и установили у входа пулемет. Нацистский фюрер вскочил на большой дубовый стол и выстрелил в потолок. Карр прервал свою речь. Гитлер при помощи своего секретаря, бывшего военного летчика и тогда студента геополитики, он изучал геополитику у профессора Хаускофера, я говорю о Рудольфе Гессе, при помощи Рудольфа Гесса и своего телохранителя Ульриха Графа, в прошлом мясника, борца и скандалиста, прорвался к трибуне. Офицер полиции пытался Гитлера остановить, но Гитлер направил на полицейского пистолет, и полицейский отступил. Карр, бледный, растерянный, сошел с трибуны. Гитлер залез на трибуну и заявил, цитирую, «Началась национальная революция. Здание оцеплено 600 хорошо вооруженных бойцов. Не разрешаю никому покидать этот зал. Если вы немедленно не успокоитесь, я прикажу установить на балконе пулемет. Правительство Баварии и правительство Рейха низложены. Сформировано временное правительство. Казармы Рейхсвера и полиции заняты. Отряды армии и полиции вступают в город под знаменем со свастикой». Ну, конечно, Гитлер блефовал. Ничего этого, ну, кроме того, что здание было оцеплено, и действительно у путчистов ОСА был пулемет, кроме этого ничего не было сделано. Да? Но, тем не менее, Гитлер стрелял. Штурмовики угрожали добравшимся своими винтовками и пулеметом. Значит, Гитлер отдал распоряжение Карру, Лоссову и Сойсеру последовать за ним в помещение, расположенное за сценой. Три высших лица Баварии безропотно подчинились. Кто-то из присутствующих в зале закричал «Позор! Не будьте трусовым!» Трусами, стреляйте в этих мятежников, но полицейские, видя, что правительство Баварии, ну, по существу подчинилось военной силе, силе оружия, не оказали нацистам никакого сопротивления. Значит, Гитлер увел Карра, Лоссова и Сойсера в соседнюю комнату, на трибуну в большом зале залез военный летчик Герман Геринг, верховный руководитель СА, и заявил: «Господа, вам нечего бояться. У нас самые дружелюбные намерения. Пейте на здоровье свое пиво, пока в соседней комнате формируется новое германское правительство». Конец цитаты. И тут же у меня ассоциация с Бавелем. «Выпивайте себе и закусывайте, папаша, и пусть вас не волнуют этих глупостей». Вот. Ну, конечно, в другой связи, но что-то похожее в этом есть. Ладно. Значит, когда Гитлер собрал заложников в соседней комнате, он потребовал от них, во-первых, беспрекословного подчинения, а во-вторых, сказал им, что ничего с ними страшного не произойдет, и они займут ключевые посты либо в правительстве Баварии, либо в правительстве Рейха, то есть в Берлине, которое правительство он, Гитлер, формирует вместе с генералом Людендорфом. Значит, Кару было предложено стать регентом Баварии, Лоссову – министром национальной армии, а Сойсеру – министром внутренних дел всего Рейха, всей Германии. Однако никто из трех властимущих Баварии не согласился встать на сторону Гитлера даже под дулом пистолета. Мятеж явно проваливался, развитие мятежа шло не по плану.
Поясните, а почему? Их обижали, их считали мятежниками, они хотели свергнуть Версальский прогнивший режим. А чего они не согласились-то? Ведь Гитлер предлагал ровно то, чего они хотели.
Да, но они не хотели быть мятежниками под дулом нацистского пистолета. Они не хотели поддерживать этого выскочку, этого неизвестно кого под именем не то Гитлер, не то еще что-то. Они говорили с Людендорфом, понимаете? И пусть бы провалился тогда сразу, вечером 8 ноября, если бы не Людендорф. Людендорф спас положение. Значит, он, несмотря на то, что был очень недоволен Гитлером, который вообще его не предупредил, да, был срочно вызван в эту самую пивную, прибыл туда и вступил в переговоры с тремя руководителями Баварии и пообещал им под свою гарантию высокие посты, неприкосновенность, членство в правительстве. И они как-то смягчили свою антинацистскую позицию, точнее антипутчистскую, и заявили, что они подумают над предложениями, выдвинутыми во время этих, с позволения сказать, переговоров под дулами пистолетов. Но, тем не менее, как только Гитлер покинул эту пивную, а он в 22 часа покинул пивную для того, чтобы урегулировать конфликт с частями Рейхсвера, верными правительству Германии и со своими штурмовиками. Вот. Дело в том, что один из отрядов штурмовиков направился на захват здания военного ведомства Баварии. Вот. И там возник конфликт, который мог перерасти в стрельбу. Значит, этим отрядом командовал капитан отставной Эрнст Ройм, лидер СА. Вот. Значит, Гитлер покинул 22 часа здание пивной, а Людендорф поверил этим трем господам, по честное слово, их отпустил. Вот. Один из них сказал, что дает слово офицера и что ничего не будет предпринимать. Другой попросил срочно позвонить жене, потому что она, бедная, дома волнуется, что там происходит. Третий еще чего-то такое сказал. Короче, Людендорф их трех выпустил из пивной, и птички улетели. И на следующий день фон Кар возглавил правительство, перенесенное из Мюнхена временно в Регенсбург, и возглавил штаб по подавлению мятежа и открыто объявил Гитлера мятежником, а значит его этих штурмовиков мятежниками, да, участниками государственного переворота, запретил партию и возглавил по существу военные действия армии и полиции по подавлению переворота. Значит, путь уже тогда провалился, уже было ясно, что к чему. Кстати, фон Кару Гитлер жестоко отомстил. В ночь длинных ножей 30 июня 1934 года Густав фон Кар был убит нацистами. Именно за это. Как дальше разворачивались события, собственно, да, на следующий день? Или какой-то вопрос у вас?
Да нет, давайте как-то на следующий день. Я уже хотел так перейти к арестам.
Рано еще. Еще не все торжества прошли, а вы уже к аресту перешли. Хотя они, да, решили совместить по известной шутке Горина. Вот, ну ладно, значит, путч в пивной не состоялся. И казалось бы, что он уже провалился, но тут опять положение спас старик Людендорф со своим стратегическим мышлением. Значит, Людендорф предложил Гитлеру очень простой план. Напомню вам, что исходный тезис Людендорфа – Рейхсвер не стреляет в Рейхсвер. Значит, Людендорф предложил сторонникам Гитлера и Людендорфа на следующий день утром построиться в колонну, вооруженную причем, да, и направиться под предводительством Людендорфа и Гитлера в центр города на Мариенплац для того, чтобы захватить правительственные здания, здание военного ведомства, или он же штаб сухопутных войск, и Людендорф был готов принять на себя командование войсками Баварии, и полиция Баварии будут выполнять его приказы, потому что он Людендорф, а не кто-нибудь там еще, да, вот, и что войска перейдут на его сторону, как только он заявит о том, что он теперь взял власть в свои руки. Гитлер, в общем, скептически оценил этот план захвата Мариенплац и правительственных зданий, но другого выхода не было, и Гитлер согласился на план этого старого стратега. И вот утром 9 ноября 23 года, напомню, что 9 ноября – это день провозглашения в 18 году Германской Республики, да, дата очень примечательная в германской истории. Гитлер и Людендорф во главе 3000-й колонны штурмовиков направились в центр Мюнхена на Мариенплац. Путчисты были вооружены карабинами. Чуть поодаль от них двигался грузовик. На грузовике был пулемет. Гитлер шел впереди и размахивал револьвером. Войско, безусловно, было не самым грозным, но Людендорф, имевший опыт командования большими армиями, видимо, считал, что для выполнения его плана сил, имевшихся у него, достаточно. Да? Но первым препятствием стал мост через реку Изар. У входа на мост путчистам преградил путь отряд вооруженной полиции. Путчисты остановились. Вперед вышел Герман Геринг и обратился к полицейскому начальнику, который возглавлял вот этот полицейский кордон, потребовал у полиции, чтобы они открыли дорогу, чтобы они разошлись и пропустили путчистов на мост, угрожая тем, что если полиция не пропустит колонну, то будут расстреляны заложники. Якобы в конце колонны были заложники в числе заложники, среди которых были члены баварского правительства. Нацисты вполне могли взять вечером предыдущим и ночью заложников в Бюргербройкеллер, потому что там были многие члены баварского правительства на этом митинге. Так что полицейский начальник не стал испытывать судьбу и пропустил колонну путчистов. Гитлер и Людендорф повели своих людей по узкой улице Резиденцштрассе, которая сразу за аркой баварских полководцев, Фельдхернхалле по-немецки, выходила на просторную площадь Одеонсплац. И вот в конце этой улицы путь мятежникам преградил отряд полиции численностью всего 130 человек, вооруженных винтовками. Напомню вам, что путчистов было 3000 человек, тоже вооруженных винтовками. Отрядом командовал лейтенант полиции Михаэль фон Годин. Но полицейские заняли выгодную позицию, они преграждали вход в эту узкую улицу и, самое главное, не были намерены отступать. Телохранитель Гитлера Ульрих Граф сделал шаг вперед и прокричал лейтенанту Годину: «Господин лейтенант, не стреляйте! Перед вами его превосходительство генерал Людендорф!» Обратите внимание, что телохранитель Гитлера называет имя Людендорфа, а не имя Гитлера, да? полагаю, что полицейские уж кого-кого Людендорфа-то знает и уважает. На что получил ответ этого самого полицейского лейтенанта фон Годена? У меня свои начальники. Чисто полицейский ответ, да. То есть имя Людендорфа не произвело на лейтенанта должного впечатления. Годен служил не в армии, а в полиции. И тут нацисты открыли беспорядочный огонь. Кто первым стрелял, не установлено. Одни свидетели утверждали, кто первым выстрелил из своего револьвера — Гитлер. Другие свидетели заявляли, что первым открыл огонь отставной лейтенант Юлиус Штрайхер, издатель известного антисемитского листка «Дер Штюрма», «Штурмовик». Но так или иначе началась перестрелка. Упал на мостовую смертельно раненый Макс фон Шойбер-Рихтер, бывший германский военный дипломат, а с 20-го года нацистский пропагандист и советник Гитлера по внешней политике. Геринг получил серьезную рану в бедро. Через минуту стрельба прекратилась, и 16 нацистов и 4 полицейских были убиты. Было много раненых. Остальные, включая Гитлера, спасая собственную жизнь, припали к мостовой. Знаменосец путча, куриный фермер Генрих Гиммлер, тогда студент-зоотехник и будущий рейхсфюрер СС, позорно бежал и бросил знамя путча. Вот как описывает роль Гиммлера в этих событиях историк Хайнц Хайне, если позволите одну минуту цитаты.
Ага.
Цитирую. Вечером 8 ноября 1923 года Гиммлер появился на собрании, возглавляемой РЭБом нацистской и милитаристской организации Рейхскригсфлаге, то есть имперский военный флаг, проходившим в бюргенской пивной Левенбройскеллер, не путайте с Хофбройхаус и Бюргенбройскеллер. В Бюргене много пивных, это мои замечания, все, да, продолжаю читать. В это время в другой пивной Бюргенбройскеллер поступило сообщение, что Гитлер с пистолетом в руке заставил ведущих политиков и военных Баварии нанести последний удар по ноябрьским преступникам в Берлине. Товарищи Гиммлера вскакивали со стульев, обнимались, многие плакали от радости и восторга. Солдаты Рейхсвера срывали с фуражек свои желтые кокарды. Наконец-то! Вот слова облегчения, которые вырывались у каждого, вспоминал позже Рэм. Рэм вручил Гиммлеру старый имперский флаг, на котором незадолго до этого присягали собравшиеся. После этого капитан Рэм отдал команду к выступлению. Дикая толпа быстро превратилась в походную колонну и направилась в сторону Бюргенбройкеллера, где Гитлер и бавайская политическая верхушка, генеральный государственный комиссар фон Кар и генерал Рейхсвера фон Лоссов договаривались о национальной революции. Однако на Бирденштрассе корону остановил гонец из Бюргенбройкеллера. Он передал Рэму приказ Гитлера захватить здание Баварского военного министерства на Шойнфельдштрассе, где располагался штаб 7-го Баварского военного округа. Капитан подчинился, то есть Рэм. Уже через час военное министерство было в его руках. Окна здания ощетинились стволами винтовок и пулеметов 400-сотенного рэмовского войска. Однако капитан уже понял, что-то идет не так. Пришедшие в себя политики и генералы решили нанести ответный удар. Ранним утром 9 ноября грохот танковых моторов известил об этом защитник здания военного министерства. Части Рейхсвера и полиции выдвигались вперед, захватывая дом за домом. Из всех мятежников, пожалуй, сохранил хладнокровие и бежал, а гордо выпрямился.
Борис Львович, что-то вы зависаете. Да.
Присутствие духа, только генерал Людендорф. Он не бросился на землю, а гордо выпрямился и вместе со своим адъютантом, майором Штрехом, под дулом винтовок полиции, спокойно прошел на Одеонсплац. Никто из мятежников, в том числе и Гитлер, не последовали за генералом и его адъютантом. По свидетельству одного из нацистов, находившегося Вальтера Шульца, Гитлер первым вскочил и бросился на утек, оставив на улице. Он прыгнул в ожидавшую его машину и помчался в загородный дом семьи Ханштенгель, где жена хозяина и его сестра ухаживали за Гитлером до его ареста, который произошел через два дня. Людендорфа арестовали сразу же на месте событий, и генерал заявил о своем презрении к бунтовщикам, у которых не хватило мужества пойти за ним. И в то же время он заявил о своем разочаровании в военных, которые не встали на его сторону, и что это разочарование столь велико, что Людендорф поплялся впредь никогда не носить военную форму и не отвечать на воинское приветствие. Значит,
у нас осталось 2-3 минуты. Я думаю, что просто надо сказать теперь о наказаниях.
Да, у меня простой вопрос.
Наказание чисто символическое.
У нас сейчас за плакатик можно 5 лет получить, а за речь можно 19 получить. А тут целый военный путь со стрельбой и как санаторий.
Приговор. Генерал Людендорф предстал перед судом и был оправдан. Причем свой оправдательный приговор Людендорф расценил как грубое нарушение законов, поскольку его подельники были признаны виновными в том же самом. Что касается главных участников путча, то Геринг и Гесс бежали в Австрию, их не судили. Остальные попали под суд. Тут признал Гитлера виновным в государственной измене. И за государственную измену приговорил его к 5 годам тюрьмы. Из этих 5 лет Гитлер отсидел в крепости Ландсберг 9 месяцев и в конце 24 года вышел на свободу. Как известно, в тюрьме Гитлер сочинял свою книжку «Майн кампф», что провел время, что называется, с пользой для себя. Так что, несмотря на фиаско пивного путча, его опыт, к сожалению, нацисты использовали. В том плане, что они решили теперь идти к власти не с помощью путча, с помощью государственного мятежа, а прийти к власти, используя лазейки Ваймарской конституции. Идти к власти псевдозаконным путем. Что они и сделали ровно через 10 лет.
В 1933
году.
Ну, в общем, за 10
лет... Я так понимаю, что они даже использовали для раскрутки своей партии, что скандал получился несусветный.
Да, путч они использовали для пропаганды, но не сразу, конечно, когда уже скандал утих. Где-то с 25 года началось постепенное новое восхождение нацистов. А пока они были тише воды, ниже травы. Партия нацистская была запрещена, да? Штурмовые отряды были распущены, виновники путча были отданы под суд. То есть вроде бы демократия себя защитила, но это была бы не Ваймарская республика, если бы в то же самое время эта самая слабая демократия без демократов не создала предпосылки для возрождения нацистского движения. Вот такая история.
Спасибо большое. Наше время заканчивается. Я говорю спасибо Борису Хавкину, профессору РГГУ, доктору исторических наук. Говорили мы о столетии, о пивном путче, к его годовщине этого пивного путча. В ноябре будет 100 лет. И вообще начинаются, да, Борис Иванович, столетия различного рода событий нацистов к власти.
Но так, не что, только столетия. Ну, в частности, вот я бы хотел обратить ваше внимание на дату 85 лет «Хрустальной ночи». тоже юбилей, да, может быть, мы на эту тему поговорим, когда будет возможность.
И на эту тему тоже поговорим, почему, конечно, будем возвращаться к истории Третьего Рейха не один раз. Это была программа «Цена Победы», спасибо, всего доброго, до встречи.
Спасибо, до свидания.